Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель храма во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Машка, и здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Итак, мы с вами вот сегодня в такой замечательный праздник встретились. Преображение Господня. И я думаю, что вот о преображении-то как раз мы и должны поговорить вообще о значении вот этого праздника в истории, так сказать, церкви, в истории жизни нашей, в истории современного нашего человека. Вот что значит преображение Господне для всех нас?
Да. С праздником всех, дорогие!
С праздником!
Я хотел бы тоже поздравить от себя. Сегодня мы уже отслужили божественную литургию. Прошло все очень замечательно. На службе были у меня солдатики в той части, которую я окормляю духовно. Я этому обстоятельству очень рад. Ну, прежде всего, я бы хотел очень кратко сказать событийную часть праздника преображения, потому что круг наших радиослушателей не сводится к церковной среде, но часто люди слушают и околоцерковное. Поэтому я думаю, что не бесполезно будет кратко описать, собственно говоря, событийную часть, синопсис событий. Итак, 2000 лет назад, накануне своих крестных страданий, Господь наш Иисус Христос незадолго, буквально перед вот этой страстной своей седмицей, возводит трех своих учеников на гору. Святая гора Фавор считается этой точкой. Для израильтян это всегда было священным местом, любые горы, потому что они максимально близко к небесам. Mm-hmm. Вот. И здесь он преображается перед ними. Одежды его сделались белы, как снег, лицо его просияло, как солнце. И в этом его преображении явились еще два свидетеля его преображения, которые говорили, тема их разговора была исход Христа, его, так сказать, выход из этой земной жизни, предстоящее страдание. Представителем небес был взятый на небо живым Илия, пророк. Представителем преисподней был Моисей, который в Священном Писании ему отводится, он тоже пророк, но он больше представитель как бы закона. Ему дарована была Тора на горе Синай. 10 заповедей знаменитые, вот эти «не убий», «не укради», те, которые на слуху. Ну, вот. Почему я сказал «представитель преисподней»? Потому что все праведники до Христа сходили в Шиол, то есть, как мы называем, ад, и там пребывали, и Господь своим воскресением извел оттуда праведников. Это мы веруем, содержим эту веру. И вот таким образом, при пяти свидетелях Господь преображается. Мы сейчас поговорим об этом. И такому обществу, так сказать, осенило всех облак Господень. И из этого облака светло был глас Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его послушайте». Вот как об этом событии говорит тропарь праздника преображения. «Преобразился Иси на горе Христе Божия, показавый ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Святодавче слава Тебе». И Кандак вторит тропарю. Мы читаем следующим образом. «На горе преобразился Иси, и якоже в мещаху ученицы Твои славу Твою Христе Боже видяша. Да и когда Тебя узрят распинаемо, то есть когда Тебя увидят распинаемо, страдания оба уразумеют вольное. Мир уже проповедует, яко Ты иси воистину отчие сияние». Вот во «Властелине колец» есть такой эпизод в главе, в разделе «Две крепости» во второй книге. Там спутником в лесу Фангорн является прикрытый ветхими серыми одеждами Гэндальф. И в какой-то момент их разговора, они еще не могут его узнать, когда он присел на камень, серые одежды распахнулись, и через них брызнул белый свет белого одеяния Гэндальфа. Вот Господь на горе Фаворской как бы, отложил ту прикровенность, которая плоть его прикрывала его истинную природу божественную. И она блеснула, воссияла при свидетелях людям. Так сказать, Господь показал свое истинное, такое, свою славу показал. И в этом его действии было две причины. Вообще Господь всегда действует не без причины. И эта причина обычно в том, чтобы быть полезным для людей. Потому что Господь, собственно говоря, на это и пришел, в этот мир. И здесь первая причина, которую мы уже слышали в тропаре, поскольку это происходит накануне страданий, то когда ученики увидят его уничижение, о том, что его бьют по лицу, что его предают, что его царя и учителя, законного царя, ведь он происходил от законной династической ветви царей Израиля, что его уничижают, чтобы в любом сердечном или межличностном диспуте всякий мог сказать, ну вот ты видел, что как, если бы он был Господь, разве бы его так вот, позволил бы он себя так обижать, а другой бы ему возразил, а ты помнишь, как он преобразился на горе? То есть это, конечно, укрепляющий аргумент, страдание уразумеют вольное. Мирови же проповедит, яко ты есть воистину отчее сияние. Вторая цель, и она более для нас важная, для нас серьезная очень цель, это показать нам с вами образ не только своей славы, но и будущей славы, славы человеков. И вот здесь я бы хотел очень подробно остановиться, потому что считаю это очень важным. Итак, если мы говорим только о преображении самого Христа Спасителя, то, наверное, был бы праздным взгляд на Христа, который вот взошел на гору и преобразился перед ними, да? Как вот у нас некоторые молодые люди любят выйти в свет, купить какую-нибудь новую брендовую одежду. О, ребята, зацените, какой у меня лук, понимаете, новый. Совсем нет. Совсем этот праздник не про тщеславие, не про смену имиджа.
Не про внешнее.
А как раз все про внутреннее. И Господь показывает свою истинную, подлинную природу. И делает это не праздно, не чтобы блеснуть своим божеством, кого-то покорить или убедить в чем-то, в чем бы то ни было. А совсем другая причина. Первое мы уже называли накануне страданий. И, в принципе, праздник преображения бы должен в хронологии стоять перед вербным воскресением. И он, кстати, в служебнике, вот отпусты у нас расположены, как раз именно так. Накануне вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим, стоит праздник преображения в служебнике. Но отцы, как и другие значимые праздники, как Рождество, Богоявление, они не имеют в Священном Писании точной даты. Может быть, с месяцем можно посчитать, как Златоуст это делает, посчитать, когда же родился Христос. Он это делает, основываясь на Евангелии. И это возможно сделать. Но дата нет. Дата неизвестна. И отцы ставят это в дату. Так, коллегиально. Потому что, в принципе, поговорить на какую-то тему, собраться, здесь важен консенсус, согласие общества. И поскольку праздник великий, очень серьезный и яркий, то этот праздник переносится на летнее время. Но опять же, я бы
хотел... Ну, опять же, он в рамках идет поста Успенского.
Но опять же, идет в рамках тоже поста, строгого Успенского строгого поста,
поста,
да.
Да.
Но он как-то вот выделяется.
Ну, выделяется, да.
Второй спас и так далее. Вот. И здесь я бы хотел все-таки вот на вторую часть, о которой я говорил, может быть, наш слушатель уже за нашим многословием забыл, о чем я хотел сказать. Значит, первое, еще раз напомню, это чтобы во время, когда настанут его вольные страдания, а Господь сам говорит в Евангелии, что никто не отнимает у меня жизнь, я сам ее отдаю за жизнь мира. Это так, чтобы не было разночтений и таких инсинуаций насчет того, что вот заложник событий.
Да.
Ну что, дескать, нищий человек против машины государственной может и так далее. Вот
я думаю, рассуждения. Бог, если бы захотел, он бы, наверное, избавил.
Это
было все предопределено.
Неоднократно высказывается и на страницах Евангелия от Иоанна, и многих других, там, и в беседе с Пилатом. Не было бы тебе дано никакой власти, если бы не дано тебе было свыше и так далее. Не имел бы надо мной никакой власти, вы слышите?
Да-да.
Или и в другом месте, в Гефсимании, почти у всех евангелистов говорится, что «Не веруешь ли, Петр, яко могу умолить отца моего и предоставит мне большое количество ангелов?» Да? То есть...
Ну вот он явился,
да,
славу
Господь
свою.
Накануне своих страданий являет свою славу, чтобы апостолы имели вот такое свидетельство. Почему не всех апостолов?
Вот почему не всех?
Да, понимаете?
Вот трое
вот,
с ним.
Да, вот такой коллектив большой. Он может создать резонанс, который в домостроительстве Божьем будет иметь, ну, может быть, перевешивающее значение. Но опять же, это мои чисто такие уже, ну, личное богословское мнение. То есть, когда, допустим, сон из 12 учеников или даже больше вдруг приходит и говорят, что вот... Кого вы трогаете? Это сам. Вы что? Мы видели такое. То есть там бы, конечно, было и противостояние, очень серьезные такие моменты.
Mm-hmm.
Почему трех? Ну, потому что закон Божий действительно нам говорит о том, что при устах двух или трех свидетелей твердо станет вся глагол. То есть законное требование, когда вы идете в суд, и вот этот момент, он коренится и имеет следы в Ветхом Завете.
Угу.
То есть Господь, который пришел исполнить
необходимо
закон,
трех человек.
Закон исполнить, вот он для такого действия, таинственного действия, он употребляет вот такую вещь. Значит, свидетели берет. И когда мы сегодня служили, как-то само богослужение вывело на апостол, на сегодняшний. И в апостоле вот та мысль, которую я хотел выразить и поговорить на нее очень подробно, о том, что Господь показал цель нашего странствования земного, преобразившись.
Вот
и вот здесь
самым
да, прямой связи вот между его частным преображением, мы только что говорили, сила божества, слава божества, божественная энергия, о чем пишет замечательный богослов Григорий Палама в своих триадах. Можно было бы говорить об этом. И какая связь вот с нами, грешными, вот здесь я бы хотел
вообще не сегодняшними,
да,
вообще просто
поговорить
с людьми,
вот именно на эту тему подробно. Так вот, ключ мы сегодня взяли именно из послания апостола Петра. Ведь ему, он свидетель был преображения Господня. Он с числа трех, которые были на горе. Мы еще вспомним другого апостола, который тоже был на горе, и что он по этому поводу говорит, а он говорит по этому поводу. Значит, уже в Риме, уже накануне своих страданий, апостол Петр пишет соборное послание. И на страницах этого послания он побуждает и говорит: «Тем же, братья, подвизайтесь, известно ваше звание и призвание творить». То есть живите добродетельно, да славится в вас Иисус Христос. И дальше очень необычный аргумент. Он вспоминает события преображения. Ибо, говорит, мы видели его, да?
Угу.
Как славу его, как единородного от Отца.
Угу.
и слышали голос Отца Небесного. Очень интересная связь.
Mm-hmm.
Нравственное убеждение паствы в необходимости высоконравственного духовного жительства и вдруг преображение. Вспоминает преображение. Какая здесь связь? И вот эту связь приоткрывает Иоанн Богослов, второй свидетель, так, на минуточку. Вот что он говорит. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, — пишет Иоанн Богослов, — что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». То есть оказывается, что Христос, Бога-человек, проблистав божеством через нашу смертную храмину, показывает нам будущее наше, к которому Он призвал нас ходить в светозарной славе. А вот что по этому поводу, чтобы было понятно, что не только эти два ученика, но и сам великий Павел в посланиях Филиппийцам пишет, вот это 3 глава, 21 стих. Я даже начну с 20-го. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». И дальше внимательно, дорогие радиослушатели, слушайте. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет все себе». То есть, оказывается, Господь на горе Преображения показал, что все благочестно жительствовать и хотящие, все, кто движим любовью к Богу, имеют наследовать славу. Ибо Господь говорит: «Ибо кто страдал со мной, тот и царствовать со мной будет». И в другом месте сказано: «Вы Бозе есте». То есть Господь пришел для того, чтобы вернуть нас Отцу Небесному. То есть вернуть в то состояние, откуда не спали некогда. Поэтому образ горы, образ точка соприкосновения неба и земли, образ некого восхождения. Господь влечет туда своих учеников, и в их лице мы созерцаем это, мы ученики Господни. Мы созерцаем ту вершину домостроительства, которой призваны мы все. И действительно, люди, осуществляя вертикальный восход от греха к святости, от земной юдоли к небесному достоянию, тоже совершают это внутреннее преображение. Мы видим Моисея, который, когда спустился с горы Синайской в Ветхом Завете, что лицо его сияло от славы Господней. Мы видим Серафима Саровского, который блистал вот этим благодатью божественной через его старческое тело. Мотовилов пишет, что лицо было его заключено как бы лицо человека, но в диск солнца. Вот такая была слава. И тем радостнее об этом свидетельствовать и говорить, о том, что мы сегодня празднуем преображение, что здесь ярчайшее свидетельство не того, что Христос только ограничился пророческим служением, или учительным, или первосвященническим, или даже царским, а мы видим, что Сам Господь, воплощенное Слово Божие, преклонил небеса нас ради человеков. И мы содержим, слава Тебе, Господи, эту веру, что Христос наш не только пророческое служение, но Он есть Бог воплощенный. И об этом мы сегодня имеем свидетельство против всех тех, кто погрешает здесь, кто Христа только исповедует пророком, или только человеком, или наоборот отказывает в человечестве и говорит о том, что это высшее какое-то творение. или Бог призрачно носит природу. Всем этим ныне заграждаются уста еретикам. Но, однако же, я хотел вернуться к нужнейшему и главному рассуждению на сегодняшний день. Итак, вот что пишет Иоанн Богослов. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». То есть мы еще ходим в этих душевных телах, болезненных, смертных, прикрытых дебелым телом. Не открылось, что будем, потому что чада Божие входят во свете. И вот что пишет Иоанн Богослов. «Знаем только». Смотрите, сказал не «веруем», а «знаем только». Mm-hmm. То есть это уже Иоанн Богослов даже из области веры говорит уже как свидетель, видевший непосредственно. Он так свое Евангелие, кстати, начинает, о том, что видели глаза наши, то есть послание. «Знаем только, — пишет, — что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». А вот здесь самое главное, что бы я хотел сказать. Увидим Его, как Он есть. А о ком сказано, что увидят Бога? Хаматушка, давайте вот вас. О ком сказано, что увидит Бога? Кто?
Кто увидит Бога?
Да. Вспоминайте Нагорную проповедь Спасителя.
Так сразу не вспомнишь.
Да, а в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, говорит, блаженны, чистые сердцем,
они Бога узрят.
Они Бога узрят.
Вот.
Теперь...
Да, чистые сердцем.
Да, да, теперь главный помысел. Вот мы говорили сейчас о свете, говорили очень высокие, выспренные слова, и мне подумалось, что же я должен сделать, я как священник, как человек, как просто душа, чтобы мое сердце было чистое, чтобы не было в нем лукавства, чтобы не было в нем зависти, гнева, блуда, чтобы не было в нем гнева, печали, в общем, всего того, что лишает нас чистоты сердечной. Ведь это не воссияет. Этому Господь не даст славу свою. И если оно в сердце нашем, то как оно воссияет? Ибо сказано, блаженны чистые сердцем, ибо те Бога узрят. Если таков замысел Бога о человеке, чтобы человек воссиял, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Но это апостол может так говорить о себе. Девственничий Господень. Или человек, прибывший в трудах, который трудами своими совлекся мучения греховного разделения, когда апостол Павел пишет: «Бедный я человек, ибо то, что ненавидит душа моя,
то я делаю.
А то, что благое и доброе, то, что я должен, то не делаю.
Да.
И это не только Павел. Павел говорит от лица всех нас, потому что мы часто влекомы обычаем греховным. Человек часто пребывает во грехе какое-то время, а подчас и очень долго, и это греховное состояние убивает душу. А убитая грехом душа, претерпевающая как бы подобие смерти второй, ибо смерть убивает душу, оно на теле сказывается, я так думаю, сказывается, когда тело, уже принадлежа к этому миру, начинает тосковать, тужить, погружается в депрессию в какую-то. Оттого бывает уныние в человеке, озлобленность, гнев, раздражение при отсутствии мира душевного. А все из-за чего? Что человек не знает, где омыть свою душу, где дать ей исцеление, не знает дороги в храм, не верует в божество Сына Божия, и что он может очистить его душу. А те, кто знает эту тропинку, бегут скорее в храм Божий, покаяться, и благодать Божия, очищая душу человека, дарует ей покой. Это Господь так и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами». Я немножко вставил слово в слова Господни. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Покой – это целомудренное успокоение во Христе. Когда человек, ну ни в чем, человек, Господь сотворил человека для себя, и поэтому ни в чем другом человек не может найти успокоение. Он питается рожками свиными, какими-то заменителями утешения Господня. Как правило, те, кто допускает до себя какие-то серьезные грехи, блуд, нечистоту, гнев, отгоняет от себя Духа Божия. И, будучи в этом немирном состоянии, они пытаются заменить этим. Это выражается часто в том, что человек пытается создать иллюзии культурности, часто пытаются создать как бы некое, ну, замещение, что ли, вот утешить себя как-то. Обычно музыка в наушниках, обычно это какие-то плотские утехи, когда человек, ну, вот его телесная вот составляющая, его психика выдает некое. И так вот, если как бы себе представить, вот человек болеет, и он ставит себе обезболивающее. То есть болезнь никуда не девается, а обезболивающее ставит. Вот так подобны люди, у которых поражена душа, болеет душа, когда все остальное здорово, да? То и сама их психика нарушается, всякие стрессы, раздвоения, неврозы именно идут все-таки именно от болезней души, когда душа поражена грехом. Поэтому первое дело, которое нужно делать человеку в такой ситуации, это все-таки идти на покаяние, благодатью Божией исцелять душу, научиться путям безопасного хождения для души. Ибо, пишет апостол Павел, многие, о которых я часто говорил вам, и теперь, даже со слезами говорю, поступают как враги Христа. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. «Подражайте, братья мои, — пишет апостол Павел мне, — и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Имеется в виду христианский образ мыслей, который огорожен заповедями Господними, который имеет наставления от святых отцов, которые убеждают нас не чревоугодничать, не пьянствовать, не творить блуда, лихоимства, не сребролюбия, не гнева, не уныния и прочих грехов, которые убивают душу. Понимаете? Вот. Поэтому, говоря сегодня о преображении, мы также говорим о том, что Господь поставил нам, показал нам, чем должна бы, по Его мысли, закончиться история нашего спасения, восстановления. В себе самом, в Богочеловеке, Он показал, что Бог желает человеку возвращения в его прежнее достоинство, не переселение даже на небо. Ибо сказано: «Блаженны кротцы, ибо ти наследуют землю». Этот космос, хотя Господь творит, что творю все новое, и придет новое небо и новая земля, и человеки, наследники, в духовных телах будут наследниками этого будущего. Не только небо, получается, понимаете? Не то важно даже, куда переселимся. Не то важно, где ты, с кем ты, а каков ты, какой ты. Вот. И главное дело Христово было вернуть человеку его достоинство образа Божия, которая чужд всякого мрака, который чужд всякого страха и страдания. Блаженство, полнота бытия. которая светится по этой причине, будучи соединена с Богом, божественной славой, божественной беспечальностью. И поэтому всякий человек, деятельный или созерцательный, нищий или богатый, но если он пребывает в любви к Богу, то им всем возможно вернуть достоинство. Это и Господь показал в преображении на самом деле. Смотрите, какая слава ожидает вас, которое уничиженное тело наше преобразит, пишет апостол Павел, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. То есть божественная сила. Вот, оказывается, праздник преображения-то. Понимаете? Для учеников, да, имело локальное значение. Но для нас, читающих Евангелие, и апостол Петр об этом в своем послании, да, говорит, наставляя учеников о том, что вы почтитесь ваше звание, избрание и звание, значит, творить известным, переходит к повествованию о преображении. Неспроста. Вот она, внутренняя связь, которая даже вот, может быть, была очевидна для тех, кто слушал Петра и видел его пречистый лик. Да?
Да.
Для них, может быть, это очевидно. А для нас, читающих, которые пребывают в греховной такой парадигме, для нас это не всегда вот очевидно. И я очень рад этой возможности как раз поговорить об этом. Но если нам, дорогие братья и сестры, обычай, привычка все-таки связывает руки, помрачает помышления, и мы поступаем все-таки по греху, то пусть никто из нас не оставляет самоукорения, имя самоукорения, благословляя во всем Бога. Как бы тяжело ни жилось, может быть, погорел кто-то, или задыхается в дыму пожаров, или лишился имущества, или пребывает в болезни, в отчаянном положении, всегда помните, дорогие братья и сестры, что Бог благ и только благ. И все устрояет к нашему с вами благу. В конечном итоге, претерпевая эти трудности, без ропота, мы терпением собираем свою душу, ибо Господь дает не само терпение, а возможность его проявить, а оно само по себе добродетель. Поэтому наше земное странствование не надо заниматься пережиданием
чем
этой жизни.
Чем нужно заниматься нам сейчас для того, чтобы все-таки вот приблизиться вот к этому, стать, преобразиться?
Да. Апостол Петр пишет, терпение же имеет совершенное действие. Вот. И подобно тому, как когда металл опускают после раскаления в холодную воду, он закаляется. Вот так же терпение скорбей разного рода, душевных, телесных, каких-то социальных, может быть.
Стихийных.
Стихийных, да. Природных, я сказал.
Да.
Оно может обернуться для человека именно пользой великой. Потому что мы должны все-таки достигнуть вот такого единства, чистоты сердечной. В нашей душе, претерпевающей скорби, должно изобразиться человеколюбие. Потому что кто страдает, перестает грешить. Слово Божие говорит. Страдающий перестает грешить. И действительно, даже вот если взять просто верхний смысл, вот человек, например, возмечтал каким-нибудь блудным помыслом. Господь часто посылает такому человеку скорби, что он от этих скорбей забывает даже думать о каких-то безобразиях.
Спасает его тем самым.
Да, да. Вот. Или когда, ну ладно, не будем удаляться в подробности, еще раз повторяю, что если Господь будет освящать чистые сердца, честные сердца, если таков замысел, чтобы человек воссиял, то разве воссияет порок? Разве воссияет двоедушие, зависть? Нет. Какое общение чаши Господней с чашей бесовской? Света с тьмою. Поэтому, если цель Божия – вернуть нам наше достоинство образа Божия, не переселить нас на небо или куда-то лучшую позицию, сесть одесную Сына Божия или ашую, понимаете? Если в этом цель, то, следовательно, все наше попечение должно быть о том, чтобы подаваемое нам врачество, возвращающее нам достоинство, не вменить как тщетный дар. Вот человеку дарят какое-нибудь орудие труда, важное, допустим, дарят компьютер. Да? И вот нашим молодым слушателям, может, кто-то нас слушает, дарят компьютер. А вместо того, чтобы отточить свои какие-то навыки рабочие, употребить его для того, чтобы работать на удаленке и так далее, он начинает играть в нем по 20 часов в день в игрушки. Понимаете?
Не использует по назначению.
Дается человеку здоровье и красота, он же погубляет ее в том, что пирует каждый день на дискотеках в пьянстве, проводя свое время.
В клубах.
И праздности.
Угу.
Где полно губителей, которые всячески вкупе с дьяволом готовы обеспечить эту замануху, в том, чтобы человек прожигал свои дни, и велико будет разочарование, велико будет падение этого города, к сожалению. И не только пьянство и какие-то праздности противодействуют этому, многое другое.
В общем, нужно верить в то, что все-таки вот эта цель обожжения, вернее, цель обожжения человеческой природы возможна. И это важнейший этап христианского учения о человеке.
Так точно.
Так точно, да. То есть нам надо верить и идти путем веры.
Но это
спасать,
это
спасение нашего.
Идти путем, да, это частый образ используемый. Но я так думаю, что это какое-то действие внутри себя. Это поиск себя внутри себя.
Ну да, вот. Внутри себя, конечно.
Посредством того светильника, который вручает нам Господь, веры нашей, священного предания, священного писания, опыта ближайших нам благочестиво живущих людей. Это переживание, вкушение божественной трапезы. И там, потому что Господь сам научает. «Придите и научитесь от меня». От меня, говорит, не от кого-то, не из книги, а научитесь от меня. То есть в причастии мы должны научаться вкушении богообщения, должны научаться тишине Господней, обручаться этому миру, бесстрашию во Христе. А мы, к сожалению, упускаем этот момент раз за разом. Сколько страха сейчас?
Очень много.
А это причина, все-таки, наверное, аскетического какого-то нарушения. Что-то здесь не так. Когда в человеке живет вот такой страх, о котором Господь сказал, о последних днях сказал, о последних днях, не бойтесь, надлежит всему быть. Прямо сказал.
Не бойтесь.
А мы наоборот. Это говорит о том, что какое-то скорее Слово Божие, вот опять же, смотрите, как точно оно через века попадает в цель. Ибо в последние времена люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И я так думаю, что в этом причина. Эти вещи, они рядом пишутся. Поэтому я думаю, что сластолюбие, желание какого-то вот религиозного комфорта, какого-то просто использования Христа, Бога, Церкви, оно многих людей запутало на 20-30 лет. И когда пришло охлаждение, когда воцарилась привычка к богослужению, вдруг явилась со всей очевидностью, что человек не искал Бога.
Ну, это страшновато.
Да. То есть он не совершал внутреннего делания, не возвращал себе подаваемый Богом статус, не освящал себя. Как был завистливым или злобным, так и остается часто. Мне довелось уже, хотя я и молодой священник, но мне довелось видеть, как люди, которые давно ходят в храм, тем не менее терпят поражение, когда им доводится обозлиться на кого-нибудь. или дышат завистью, будучи членами церковным, не просто церкви, а даже прихода, даже занимая какие-то должности, тем не менее полны ненависти, коварства. Это что? Это что, блаженно чистые сердцем, которые Бога узрят, что ли? Значит, человек даже и не понюхал, извините за такой антропоморфизм, понижение стиля, ну, даже не начал в этом направлении. Понимаете? Поэтому, когда мы слышим Пимена Великого, по-моему, который говорит, не знаю, братья, положил ли я начало покаяния, что вот за этими словами? А между тем лик его светится светом, вот этим вот фаворским, преображенским светом. Слава вот эта уже досягает с вершины его жизни, уже Господь приветствует и приемлет его.
Он уже преображен, да, преобразился. Да.
То есть где-то он победил вот это двоедушие, криводушие, как Ильин говорит. Понимаете? Блаженны чистые сердцем, ибо тии Бога узрят. Господи, а во мне-то что? Что ты во мне осветишь? Какой я себе статус верну, когда вот какие-то такие очень грубые грехи изображаются в моем теле, в моем уме, в моем чувстве.
Угу.
Поэтому сегодняшний праздник, он полон торжественных знамен. Здесь мы дивимся домостроительству Христова спасения, который все делает для нас. Здесь мы богословствуем о чуде Боговоплощения. Мы видим собеседующую всю Вселенную в лице пророков. Здесь мы видим указание Бога, указывающего нам на свой замысел о человеке, когда Он его хочет спасти. Это великий праздник.
Великий праздник. Ну что ж, наверное, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Значит, мы должны стремиться все к преображению.
Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный. Но не со стороны воссияет, а
изнутри,
в нас.
Каждого.
То есть от самого человека, наверное, это невозможно. Потому что если бы человек мог сам спастись, зачем тогда Христос? Потому что спасение для человека – это соединение со Христом, восстановление связи с Богом. «Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный». То есть да откроются ослепленные зеницы нашей души, наши очи, да увидим свет, да прозреем. Вот, наверное, вот этот смысл все-таки. Вот. То есть свет благости Божией светит, но человек своим грехом помрачает.
И свет во тьме светит, да. Вспомнилась мне строчка. Спасибо вам большое. Я хочу только напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в студии с таким вот повествованием о празднике преображения Господня, о очень великом, торжественном таком празднике, рассказывал иеромонах Спиридон Карепин, настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском. Спасибо большое, отец Спиридон. Приходите к нам еще.
Спасибо, Господи. С праздником.
До свидания.
До свидания.
С праздником и вас.